В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 апреля. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Баджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв. Есть погибшие и раненые. Центр избирком самопровозглашенной Республики Южной Осетии обратился в парламент с неожиданной просьбой дать толкование термину «избиратель». Переводчики-синхронисты из Абхазии проходят подготовку в Будапеште при содействии Совета Европы. В Армении прошли парламентские выборы. Роль Бедзины Иванишвили в переводе на армянский. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в метро более 10 погибших, 50 раненых. На выборах в Сербии победил Александр Вучич. На выборах в Армении победила правящая республиканская партия. В Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро. В настоящее время известно о 10 погибших, десятки человек ранены. По данным Национального антитеррористического комитета, взрыв произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями Технологический институт и Сенная площадь. Интерфакс сообщает, что бомба была начинена поражающими элементами. На месте происшествия работают спасатели, все станции метро в Петербурге закрыты. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной в эфире телеканала «Россия-24» назвал терактом взрыв в метрополитене. Посольство США в России соболезнует в связи со взрывом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также выразил соболезнования и написал, что пришел в ужас от произошедшего. Глава дипломатии Евросоюза Федерико Могерини, правительство ФРГ, МИД Франции, генсек НАТО Йенс Столтенберг также направили сообщение с сожалениями. Премьер-министр Сербии Александр Вучич по предварительным данным набрал более 55% голосов на состоявшемся в воскресенье первом туре президентских выборов. Сам Вучич, выступая перед своими сторонниками в предвыборном штабе сербской прогрессивной партии в Белграде, объявил себя победителем и заявил, что Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем. Главный конкурент Вучича от либеральной оппозиции Саша Янкович занял, набрав около 15% голосов. На третьем месте оказался студент Люка Максимович, выступивший в качестве пародийного кандидата и набравший около 9% голосов. Официальные результаты президентских выборов в Сербии будут объявлены 3 апреля.
Эхо Кавказа. Новости.
На выборах в парламент Армении с большим отрывом победила правящая республиканская партия. По итогам обработки почти 97% бюллетеней она набрала 49% голосов избирателей. В парламент Армении также прошли блок Царукян, оппозиционный блок «Выход» и партия Дашкансутюн. Еще 6 партий блоков не преодолели установленный законом порог. Явка на выборах составила почти 61%. Ранее сообщалось о многочисленных нарушениях в ходе голосования. По информации активистов инициативы «Гражданский наблюдатель», около 100 случаев связано с неисправной работой оборудования по регистрации отпечатков пальцев. Более чем в 150 случаях была нарушена процедура голосования, почти в 40 – права избирателей. Отмечены десятки вбросов бюллетеней. Это парламентские выборы в Армении впервые проходили по новой системе голосования только по партийным спискам. Генеральная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в аэропорту Северный под Смоленском и третье лицо в намеренной причастности к катастрофе провоцирования крушения самолета Ту-154 президента Леха Качинского в 2010 году, рассказывает Алексей Диковицкий.
По словам прокурора Марка Пасенко, изучение материалов следствия позволило выдвинуть обвинение диспетчерам, а также третьему лицу, кто это не сообщается, присутствовавшему на территории пункта управления полетами. Составлено ходатайство к властям Российской Федерации о правовом содействии. В нем мы выражаем постулат о представлении обвинений диспетчерам и их допросе при участии сотрудников польской прокуратуры, сказал Пасенок. По его словам, во время разбирательства прокуратура сотрудничала с 4 криминалистическими лабораториями международного класса. Во время специальной пресс-конференции речь шла также об эксгумации тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском. В 2 могилах были похоронены совершенно другие люди, а в 5 из них были обнаружены фрагменты тел других жертв катастрофы.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы действовать самостоятельно в отношении ядерной программы Северной Кореи, если Китай не сможет занять более жесткую позицию. Об этом он заявил в интервью, опубликованном Financial Times 2 апреля, всего за несколько дней до того, как Трамп планирует встретиться с председателем КНР Китая Си Цзиньпинем 6 и 7 апреля в своем имении во Флориде. Трамп сказал, что Соединенные Штаты могут полностью отреагировать на ситуацию в Северной Корее без помощи Китая, который является главным международным союзником Севера. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпинь рассмотрят ряд сложных вопросов наряду с ситуацией в Китае, а также торговые и территориальные споры в Южно-Китайском море.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня днем в 14:40 по московскому времени в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Есть погибшие и раненые. Как сообщает Интерфакс, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но проверяются и другие версии. О подробностях происшедшего моему коллеге-обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шароградскому рассказывает питерский корреспондент Татьяна Вольская.
Татьяна, здравствуйте. Прежде всего, что известно об обстоятельствах взрыва в петербургском метро и какое официальное количество жертв этого взрыва?
Официальное количество жертв пока колеблется вокруг 10. Последнее было уточнение вроде бы от Георгия Полтавченко. Вроде бы он сообщил, что 9 погибших, то есть уменьшилось на 1, и 20 пострадавших. Тем не менее, есть и другие сведения. Вот сначала говорили о 25, сейчас я вижу 22 пострадавших, направленные в больницы. Вот после взрыва. Правда, никто этого не видел. Взрыв, по всей видимости, произошел в перегоне между станциями Сенная и Технологический институт. Надо сказать, что это не из ключевых станций, пересадочные станции, где всегда очень много народу в любое время дня. И именно на Технологический институт приехал вот этот состав с поврежденным вагоном, откуда и вышли раненые, и вынесли убитых. Но те, кто стоял наверху, так и не видел, каким образом и откуда вынесли вот этих пострадавших, этого никто не видел. Известно, что около метро Сенная стояло много пожарных машин и машин скорой помощи, но все вот они уехали уже. Были вертолеты, был ОМОН, но он и остается. То есть все петербургское метро сейчас закрыто, все. И подход к 2 станциям, к Сенная и Технологический институт, он перекрыт примерно на 1 километр. Туда не может подойти никто.
Ну и какова официальная версия случившегося? Насколько я понимаю, это теракт. Подтверждено ли это официально?
Ну, во всяком случае, да. Говорят, что уже возбуждено уголовное дело по этому поводу. И, в общем, как-то все склоняются, конечно, к тому, что это теракт. И известно также, что найдено на другой станции метро площадь Восстания не разорвавшееся взрывное устройство, и вроде бы оно обезврежено. Правда, эту новость то говорят, то опровергают, то снова ее объявляют, но вот пока остановились на том, что все-таки такой пакет был. И, в общем, пока не совсем понятно, что и как. Говорят, что в ближайшее время работа метро возобновится, но пока по распоряжению властей вот весь наземный транспорт в центре города сделали бесплатным. Вообще город пустой, там транспортный коллапс, ходят только такси, GetTaxi, кажется, и Яндекс, два вида, как говорят, и все. И, в общем, многие таксисты тоже, вроде бы, по собственному желанию, возят людей бесплатно, так вот говорят. Сегодня в городе Путин, и поэтому, естественно, у многих возникают мысли, что вот этот теракт, возможно, связан с пребыванием в городе главы государства и с политикой внешней российской, а именно с действиями в Сирии.
Скажите, вообще, какие настроения? Вызвал ли теракт панику в городе? Насколько тяжело жители города переживают случившееся?
Паники как таковой, наверное, нет, но хотя все в подавленном состоянии. И, в общем, известно, что у станции метро, вот около оцепления, сначала несколько сотен человек, а потом, ну, немножко они тают со временем. В общем, собираются люди, которые не могут дозвониться до своих родных. То есть те, которые знали, что их родные поехали куда-то на метро, и так и до них не дозвонились. Вот, конечно, этим людям, наверное, сейчас тяжелее всего. Они как-то пытаются найти своих родственников. И, может быть, это осложняется еще тем, что связь в центре города, именно, видимо, из-за мер безопасности, она работает с большими перебоями. Городские власти опубликовали телефоны, по которым вот жители города могут узнать о том, что происходит с их родными и близкими, и сообщить вообще о подробностях происшедшего. Вот такие телефоны уже есть. То есть, ну, идет организация какая-то работы.
Скажите, а Владимир Путин появлялся на месте взрыва?
Нет, но на месте взрыва появлялся вице-губернатор Албин, и вот говорят о том, что губернатор Полтавченко тоже вроде бы приехал в метро, но Путин уже выразил соболезнования, там, в общем, сказал все приличествующие моменты слова.
О подробностях происшедшего сегодня днем в 14:40 минут по московскому времени взрыва в метро в Санкт-Петербурге моему коллеге-обозревателю радио «Свобода» Андрею Шароградскому рассказывала питерский корреспондент Татьяна Вольская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня инспектор по защите персональных данных Тамара Калдани представила депутатам годовой отчет. По ее словам, в 2016 году увеличилось число заявлений и обращений граждан о защите личных данных. Тем не менее, появление в интернете незаконных видео-аудиозаписей личной жизни остается проблемой. Но депутаты предпочли обсуждать другие вопросы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Около 4000 консультаций более 60 оштрафованных организаций, более 200 рекомендаций и 35 предупреждений, около 50 отказов на запросы о тайной слежке. Так выглядит в цифрах работа аппарата инспектора по защите персональных данных за 2016 год. По сравнению с 2015, по словам главы ведомства Тамар Калдани, количество обращений граждан выросло в разы. Но, к сожалению, отметила Калдани, обращаясь к членам парламентского комитета по юридическим вопросам, 2016, как и предыдущие годы, был ознаменован фактами распространения в интернете незаконных видео-аудиозаписей из личной жизни граждан, и ни один из этих фактов не был расследован. Но депутатов от грузинской мечты больше волновали проблемы, связанные с онлайн-кредитами, онлайн-казино и онлайн-тотализаторами. Депутат-мечтатель Леван Гугичаишвили посоветовал инспектору обратить внимание на эти волнующие общество вопросы.
14-15-летние молодые люди с удостоверениями личности своих родителей, дедушек и бабушек регистрируются на этих сайтах. Они, с одной стороны, совершают уголовное преступление, с другой — губят семью. Поэтому этот вопрос вы должны сделать приоритетным в повестке дня.
Рекомендовал инспектору Леван Гугичаишвили. На это Тамар Калдани ответила. Это комплексный вопрос. Мы готовы вместе с вами и другими ведомствами принять участие в решении этой проблемы. Да, мы рассматривали и такие случаи. К примеру, к нам обратился гражданин, у которого всех друзей компания оповестила через Facebook о том, что у него неуплаченный долг, чтобы они помогли. Глава комитета по юридическим вопросам Экабеселия также рекомендовала инспектору по защите персональных данных активнее работать в направлении контроля работы онлайн-кредиторов. То, что инспектор часто штрафовал госструктуры, означает, что институт работает. Важно, чтобы мандат инспектора распространялся и на онлайн-кредиты в случае злоупотребления персональными данными. Однако Экобеселия не стала говорить о том, как депутаты на законодательном уровне намерены бороться с проблемами, которые обозначила инспектор. «Потому что нет политической воли», — говорит представитель грузинского отдела Transparency International Лика Саджая. По ее словам, даже если аппарат инспектора будет работать в поте лица, ведомство в одиночку не сможет гарантировать защиту персональных данных и личной жизни. Тем более, продолжает Лика Саджая, создание оперативно-технического агентства при СГБ сократит полномочия инспектора по защите персональных данных. Вместо лишения СГБ прямого доступа к техническому оборудованию для тайной слежки и увеличения мандата инспектора по защите персональных данных, парламент принял закон, согласно которому СГБ опять контролирует технику для прослушек, а инспектор по защите персональных данных уже не сможет полностью контролировать их законность. До принятия нового закона инспектор мог изначально отменить санкцию суда и обращение следственных органов о начале слежки. Теперь инспектор уполномочен вмешаться в дело, только если обнаружит, что идет незаконная слежка за конкретным лицом, а это значительно сокращает его полномочия. Поэтому, продолжает Лика Саджая, правозащитники намерены обратиться в Конституционный суд с требованием признания незаконности новых правил тайной оперативной слежки. Но с учетом того, отмечает Лика Саджая, что это займет много времени и того, что ни один случай подобного слива не был расследован, право граждан Грузии на защиту личной жизни не будет защищено должным образом. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На днях в Москве было подписано соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной Республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации. По мнению экспертов, речь идет о сокращении Юго-Осетинской армии, и этот процесс весьма болезнен для Южных Осетин. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Официальная юго-осетинская пресса говорит о неком компромиссе, который был достигнут сторонами при подготовке соглашения. Я попросил российского военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, рассказать, в чем конкретно заключался этот компромисс. По его словам, компромисс состоял в том, что при выходе на пенсию уже из российской армии военнослужащим будет засчитываться выслуга лет в юго-осетинской армии или стаж работы в Южной Осетии для гражданского персонала в армии, говорит Виктор Баранец.
При документах, подтверждающих работу или службу Южным Осетинам, будет как раз учитываться при назначении пенсии ему в дальнейшем. Вот и весь компромисс. Мы к этому относимся серьезно, понимаете? Нам нужны на государственном уровне закрепленные документы. Вот в этом и был разговор, потому что да, человек пойдет где-то купит себе свидетельство о том, что он там работал где-то или служил уже лет 15, а Российская Федерация давай плати. Мы уже своего, как говорится, нахлебались.
Еще одна проблема, которая, по словам Виктора Баранца, обсуждалась при подготовке документа, это присяга. Принято решение, что юго-осетинским военным при переходе в состав России армии не придется принимать новую присягу, говорит Виктор Баранец.
Нет, не придется им переприсягать. У них будут так называемые короткие служебные обязательства там на период контракта. Контракт бывает у них разный. Одни согласились подписать сразу хоть на 10 лет, но мы им разрешили на 5, некоторые на 3. И вот эти люди в соответствии с этими обязательствами, они фактически ничем не отличаются от военной присяги, за исключением того, что человек не говорит «я гражданин Российской Федерации». Вот это и есть крымский вариант.
Про сохранение званий.
Те, кто приходит в российскую армию, будут носить российскую форму и иметь российское звание и руководствоваться российскими уставами.
То есть, если он был, грубо говоря, полковником в юго-осетинской армии, но у него нет высшего образования, он не может быть полковником.
Да. Это тоже все будет детально рассматривать. Какого-то единого тупого шаблона не будет. Все будет разумно взвешиваться.
Откровенно говоря, все это похоже на демонтаж юго-осетинской армии, если не сказать утилизацию. Правда, на максимально комфортных для ее служащих условиях. Российский политолог Сергей Маркедонов считает подобные аналогии слишком грубыми. По его мнению, здесь уместнее термин «объединение», которое, подчеркивает политолог, напрашивалось уже давно, говорит Сергей Маркедонов.
Нередко можно в каких-то публикациях или публицистических выступлениях встретить тезис, что это какое-то новшество, но фактически скажем, включение осетинских частей в состав российской армии, это отражение статус-кво, сформированного в 2008 году. Тогда стало понятно, что Москва является гарантом безопасности.
Сергей Маркедонов говорит, что в своей недавней поездке по республике он сталкивался с разными мнениями по поводу сокращения юго-осетинской армии. Те, кто рассматривают юго-осетинский суверенитет как некий этап на пути вхождения в состав России, в общем-то, восприняли это легко. В то время как сторонники суверенитета отнеслись к сокращению юго-осетинской армии весьма болезненно, как к утрате одного из основных атрибутов государственности, говорит Сергей Маркедонов.
Юго-осетинская армия – это армия действующего, открытого, актуализированного конфликта. Поскольку сейчас в Южной Осетии запрос на некий переход к новому, а не просто осажденная крепость, а развитие. И вот если мы говорим о развитии, то тогда встает вопрос, если Россия нам уже гарантирует по факту безопасность, да, и экономическое восстановление, ну тогда смысл держаться за какие-то атрибуты прошлого, да? Хотя имеющие некое сакральное значение, но тем не менее, прошлого.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинская оппозиционная телекомпания «Рустави-2» лишилась интернет-домена. Бывшие владельцы канала Джорджи Акимидзе и Давид Двали, которым принадлежало доменное имя, запустили по этому адресу новый ресурс, заявив, что таким образом намерены бороться с пропагандой, которую, по их словам, распространяет «Рустави-2». Почему именно сейчас бывшие владельцы телеканала решили пойти на этот шаг, выяснял Владимир Унанянц.
Из привычной ком-зоны в зону G. Популярный оппозиционный телеканал «Рустави-2» был вынужден поменять прописку в интернете. Отныне за новостями самой рейтинговой грузинской телекомпании можно следить по новому адресу. Теперь в национальной доменной зоне. Об этом заявил главный редактор веб-страницы телекомпании Нудар Меладзе.
Технические работы на сайте телекомпании «Рустави-2» уже завершены. С сегодняшнего дня наши зрители смогут пользоваться полным сервисом веб-страницы, как новостной лентой, так и архивом телепрограмм по новому адресу. Для этого на странице «Рустави-2» в Facebook уже создан специальный режим переадресации.
Причиной такого неожиданного шага стало решение бывших владельцев канала Джорджи Акимидзе и Давида Двали. Последнему, по его собственным словам, и принадлежали права на интернет-ресурс.
Все хорошо должны были знать, что это не их домен. И у меня было право в любой момент его забрать. Этот сайт, этот домен были нашими, и мы вернули его, потому что нам нужен был ресурс, чтобы сбалансировать активную пропаганду «Рустави-2» против нас и его основателей. Такого больше не будет, чтобы наш сайт работал против нас. К тому же бесплатно, за наш счет. Извините, закончилось.
Заявил Давид Двали на специально созванной пресс-конференции. Почему бывшие владельцы решили пойти на такой шаг именно сейчас, когда нынешний менеджмент телекомпании ведет тяжбу с еще одним прежним владельцем Кибаром Халваши, бизнесмены объясняют тем, что дело о принадлежности канала зашло в тупик. При этом, по словам Джорджи Акимидзе, он и его партнер располагают документами, которые способны пролить свет на запутанную историю телекомпании.
Это дело уже 5 лет лежит в прокуратуре и просвета не видно. Исходя из этого, мы решили использовать сайт для этого дела. Очень много материалов, существующих в прокуратуре, будет выложено на этот сайт. Там будет много интересного, много неизвестных материалов. Если прокуратура не собирается делать выводы по этому делу, мы будем вынуждены выложить на сайт все, чем мы обладаем, чтобы для общества стало ясно, что произошло и почему.
Впрочем, о каких именно документах идет речь, и Акимидзе, и Двали говорить отказываются, ссылаясь на необходимость консультации с юристами. Из обещанных материалов на новом сайте лежит только открытое письмо основателя телекомпании международному сообществу. Телеканал «Руставит-2» был основан Джарджи Акимидзе, Давидом Двали и Эрусе Кицмаришвили, но в 2004 году они продали свои доли, и до 2015 года претензий в связи с продажей никто из них публично не предъявлял. В 2015 году Эрусе Кицмаришвили был найден мертвым в гараже собственного дома. По официальной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством, но семья не согласна с таким выводом. Спустя некоторое время после смерти Кицмаришвили права на телекомпанию предъявили двое сооснователей – Акимидзе и Двали, а также бизнесмен Кибар Халваши, еще один совладелец. Все они заявляли, что из-за давления властей в период правления Михаила Саакашвили они были вынуждены продать свои доли за цену гораздо ниже рыночной. По итогам длительных судебных процессов грузинская Фемида передала все права на владение телекомпанией Кибару Халваши, но исполнение этого решения приостановил Европейский суд по правам человека. После этого нынешние владельцы телекомпании, братья Караманишвили, предложили передать контрольный пакет коллективу «Рустави-2». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Будапеште при содействии Совета Европы проходит подготовка первой группы сухумских студентов, будущих переводчиков-синхронистов с абхазского языка на русский, английский и обратно. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Проблема синхронного перевода для Абхазии весьма актуальна. Из-за отсутствия специалистов президент, все представители Абхазии и члены абхазских делегаций на всех международных встречах вынуждены говорить на русском языке. Проблемы возникают и внутри Абхазии, при переводах в парламенте и на официальных встречах с иностранными делегациями. Проект подготовки переводчиков-синхронистов был разработан аппаратом полномочного представителя президента Республики Абхазия по связям с международными организациями и Советом Европы. В рамках проекта проводятся тренинги для синхронистов-переводчиков в Будапеште. Ведущим тренером является Мара Цагадзе, профессиональный переводчик-синхронист. Проект начался в июне 2016 года, и за истекший период в Будапеште прошли 3 встречи, последняя в марте этого года. В проекте участвуют 4 студентов Абхазского государственного университета. Их специальность – международные отношения. Это Абаск Берзения, Астанда Квициния, Мран Адбар и Саид Ампар, а также Алиса Хагба, которая учится в Лондоне. В последнем тренинге в качестве специалиста-переводчика принимала участие Тамила Аршба, заместитель председателя Государственного комитета по языковой политике. Тамила Аршба поделилась своими впечатлениями о тренинге.
На первых двух я не была. На третью встречу меня пригласили для того, чтобы послушать студентов, их перевод на абхазский. У нас впервые в Абхазии вот на этом проекте обучали синхронистов-переводчиков. Вы знаете, у нас нет синхронистов-переводчиков профессиональных. А эти ребята, они владеют хорошо русским, абхазским и английским. Они переводили с английского на абхазский язык. И я слушала их перевод на абхазский и проверяла качество перевода. Ребятам очень интересно работать. С ними работает профессиональный переводчик высокого уровня.
О том, как проходила работа и какие трудности у ребят возникали, Тамила Аршба рассказывает так.
Я прослушивала их перевод, записывала все свои замечания. После перевода я уже показывала, где они говорили неправильно, где они переводили не совсем точно. Мы смотрели за произношением, обращали внимание на то, насколько важно правильно поставить ударение на то или иное слово. Они впервые с абхазского на русский синхронно переводили. Переводить начали текст. Предпоследний день был семинар по теме «Права человека». Термины эти очень сложные. На абхазском языке не все даже термины у нас есть. Они очень старались, у них это очень неплохо получалось. Они видели свои ошибки, они понимали, где у них не получалось, видели свои слабости. И они очень поддавались тому, что предлагалось им.
Она выделила еще один интересный и проблематичный аспект перевода.
Очень часто еще какая была проблема в переводе, это у нас и здесь существует у всех наших переводчиков, естественно, и у меня тоже. Переводя с русского на абхазский, очень часто попадаем под влияние русского языка, и мы используем конструкцию русского предложения, а не абхазского. И вот это, конечно, тоже просматривалось в их говорении, в их переводе. Бывало, что вот буквальные переводы какие-то, дословные какие-то переводы них получались. То есть не совсем абхазские предложения, не совсем абхазские интонации, акценты. И с каждым разом я замечала, что у них становилось все лучше и лучше и лучше.
По словам Тамилы Ашба, переводчиков-синхронистов с нетерпением ждут в Абхазии. Они будут очень востребованы и в администрации президента, и в кабинете министров, и в народном собрании. Благодаря им, наконец, на всех официальных встречах зазвучит абхазский язык. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Двое неизвестных в масках сегодня в Тбилиси напали на бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Гелу Хвиделидзе, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Как заявил журналистам редактор грузинского еженедельника «Хроника Плюс» Элисо Киладзе, нападение произошло у дома Хвиделидзе. «Я во время нападения говорила с Гелой по телефону, уверена, что это нападение было связано с его бывшей деятельностью в МВД», — сказал журналист. По ее словам, Хвиделидзе был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Хвиделидзе был отстранен от должности замглавы МВД несколько лет назад в связи со скандалом со скрытой видеосъемкой. Он обвиняется в том, что разместил в интернете видеокадры, компрометирующие журналиста Георгия Пересашвили. За это он обвинялся по статье «Разглашение тайны частной жизни» и был осужден на год условно. Как сообщили в МВД, по факту нападения на Хвиделидзе начато расследование и возбуждено уголовное дело. Министры обороны Норвегии Ине Эриксен Цереде и Грузии Ливаны Зори подписали сегодня в Тбилиси план сотрудничества на 2017 год. Документ предусматривает сотрудничество двух стран в сфере военного образования, а также проведение совместных учений. Кроме этого, Норвегия поддержит Грузию в реформировании Национальной гвардии, сообщает в Минобороны. Норвежский министр планирует посетить совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО, действующий с 2015 года на территории Национального учебного центра Карцаниси, передает «Новости Грузии». Ракетный катер и фрегат Турции зашли в порт Батуми. Военные корабли прибыли в порт в рамках турецких учений «Морская звезда-2017», которые проходят в Мраморном и Черном морях. Учения стартовали 27 марта и завершатся 7 апреля, информируют «Новости Грузии». Жители и гости аджарской столицы завтра смогут посетить и осмотреть корабли ВМС Турции. В Батуми турецкие корабли пробудут до 5 апреля. В этот день состоятся учения совместно с сотрудниками береговой охраны Грузии. Целью учений является развитие слаженности и навыки работы войск и штабов, повышение уровня готовности к войне и способствование поддерживать безопасность в Черном море. С экипажем кораблей уже встретился глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе и мэр Батуми Георгий Ермаков, которые поблагодарили турецких военных за визит. Советом Европы при содействии аппарата полномочного представителя президента самопровозглашенной Республики Абхазии по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам были организованы очередные обучающие тренинги для представителей республики. Параллельно с этой встречей проходил третий обучающий тренинг для переводчиков-синхронистов.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Армении прошли парламентские выборы, возможно, одни из самых важных в новейшей истории страны. Впервые после превращения ее в парламентскую республику вопрос власти будет решаться именно в парламенте. Результаты и возможные последствия мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с армянским политологом Микаэлом Заляном.
Результаты с виду вполне предсказуемы или есть в них какая-то скрытая интрига? Интрига, может быть, если и была, то заключалась в том, сколько голосов наберет блок Левона Тер-Петросяна. Для тех, кто наблюдал ситуацию изнутри, было понятно, что рассчитывать на большое количество голосов ему не приходится. И сам он заявил, что как бы не ожидал, что наберет больше, чем он получил. Вот в остальном результаты вполне ожидаемые. Возможно, были ожидания, что блок Царукяна может набрать больше, чем он набрал на самом деле. Но в целом картина ожидаемая. Получается, что выборы прошли по тому сценарию, который устраивал власти. И я думаю, что этот сценарий был написан достаточно давно, и уже когда прошла сама реформа, которая превратила Армению в парламентскую республику, я думаю, вот уже тогда началась работа над этим сценарием.
Блок Леон Тер-Петросяна был достаточно активен. А ему действительно помогали, как ходили некоторые слухи?
Ну, я не хотел бы сейчас вступать в сферу конспирологии, но достаточно есть распространенное мнение, что действительно ему помогали в том плане, или скорее не мешали, да, то есть я думаю, это связано с тем, что, во-первых, было осознание, что его блок не представляет опасности, то есть что захватывать власть они не смогут и не хотят. И второе, это то, что тоже здесь, конечно, есть элемент какой-то конспирологии, но мне кажется, что это достаточно логичное объяснение, что Серж Саргсян хотел как бы через Левона Тер-Петросяна проверить реакцию общества на его идеи о карабахском урегулировании.
Чтобы закончить с конспирологией, давайте поговорим про блок Асканян, Рафи Аванесян, Сейран Оганян. А что это была за интрига? Теперь уже понятно, мощный рывок и такой невыразительный результат.
Ну, в принципе, я думаю, никто не ожидал, что у них будут очень высокие проценты, хотя, конечно, я думаю, проценты могли бы быть больше, но вот это был тот блок, которому как раз власти мешали. Большинство каких-то инцидентов и там применения административного ресурса связано как раз с этим блоком. И не будем забывать, что, например, Самвел Бабаян, который поддерживал этот блок, он был арестован. Конечно, его обвиняли в контрабанде оружия, но, ну, все-таки, поскольку мы уже говорим о конспирологах, то многие конспирологи думали, что основная причина его ареста – это как раз то, что он поддерживал блок ОРО. Почему они не набрали большое количество голосов? Я думаю, здесь проблема в том, что, ну, Сайран Оганян, который воспринимался как бы неформальный лидер, он слишком мало времени прошло с того момента, когда он только перестал быть властью. Люди все еще воспринимают его как представителя власти, как человека, который несет непосредственную ответственность за то, что происходило в последние годы, и ему не удалось как бы вот избавиться от этого груза. Это не был тот случай, когда власть создает какую-то подставную политическую силу для того, чтобы собрать голоса электората. Нет. Но фактически избиратели в него не поверили.
Правильно понимаю, что вот эта реальная оппозиция, она аккумулировала тех, кто симпатизировал летом сосне СРР и, в общем, как бы занимает достаточно жесткую карабахскую позицию.
Ну, смотрите, как раз сосна СРР, они изначально ко всем этим процессам электоральным относились достаточно скептически, они призывали бойкотировать выборы. В какой-то момент они, там был как бы такой месседж поддержки блоку ОРО, но тоже недостаточно как однозначно выраженный. Поэтому, я думаю, те люди, которые симпатизировали сосна ЦРР, они, в принципе, на выборы не пошли. В целом, я думаю, из оппозиционных сил, относительно хотя бы оппозиционных, да, есть блок «Выход», как бы выход из ситуации, да, в этом смысле, которые прошли в парламент, но они, конечно, намного более как бы умеренные, чем сосна ЦРР, и правительству с ними будет легче работать.
Либералы шли тремя колоннами, вот вы сказали о той колонии, которая дошла до финиша. А насколько они готовы себя и дальше будут позиционировать как вот единственные более или менее либеральные силы в парламенте?
Я думаю, вот их, для них эти выборы — это как бы победа, и они оказались действительно единственной либеральной силой. Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, там было много молодежи. Все-таки Левон Тер-Петросян – это как бы ветеран. Другой блок – свободные демократы. Там было несколько ярких фигур, но они возникли недавно. И, я думаю, тоже серьезно на победу рассчитывать не могли. А вот блок «Выход» – там есть несколько ярких молодых лидеров. Плюс есть как бы такой второй эшелон еще более молодых лидеров, ну, еще будущих лидеров, я бы так сказал. И я думаю, просто многие, те, кто за них проголосовали, им просто понравилось, что наконец есть новые лица. Я просто по своим впечатлениям могу сказать, когда смотришь на плакаты разных политических сил, действительно, вот плакаты блока выхода, они действительно отличались, потому что там молодые, интеллигентные люди, которые очень давно такие лица не появлялись на предвыборных плакатах. Поэтому я думаю, вот какая-то как бы прослойка такой либеральной интеллигенции, она нашла в них людей, которым могла доверять, и проголосовала за них.
Теперь поговорим о власти. Серж Саргсян добился всех целей, которые ставились на этих выборах?
Я думаю, что если не всех, то во всяком случае это достаточно серьезный успех для него. Он за пару дней до выборов сказал, что скорее всего видит для себя роль в обеспечении безопасности нашего народа, да, то есть когда закончится его президентский срок, он, насколько я понимаю, да, не собирается становиться премьер-министром, но и не собирается уходить из политической жизни. И есть предположение, что, например, он может стать руководителем Совета Безопасности, одновременно сохраняя пост руководителя Республиканской партии. Таким образом, фактически он останется первым лицом в государстве, даже хотя юридически не будет власти. Я думаю, что если никаких больших изменений за год не произойдет, то этот план будет реализован, и Сержу Саргсяну удастся фактически остаться у власти.
А возможно ли какие-то неожиданности, интриги, напряжения по оси Саргсян Карен Карапетян, премьер-министр?
Что касается Карена Карапетяна, я думаю, что он вряд ли пойдет на какую-то конфронтацию с Сержем Саргсяном. Но в прошедших выборах он действительно взял на себя такую роль локомотива республиканской партии. Он был лицом кампании, хотя сам и в выборах фактически не участвовал формально, да, потому что его имени не было в избирательном списке. Но насколько он окажется политическим долгожителем, трудно сказать, потому что, во-первых, есть юридические аспекты, и чисто формально он не может быть премьер-министром после апреля 2018 года, потому что он не жил последние 5 лет на территории Армении. Ну, конечно, не исключено, что будет найден какой-то юридический, да, какой-то способ обойти это ограничение, но я думаю, что есть и другие претенденты на роль, так сказать, наследника Сержа Саргсяна, в частности, министр обороны Виген Саргсян, который достаточно близкий союзник Сержа Саргсяна. Он раньше был руководителем президентской администрации, и я думаю, с точки зрения Сержа Саргсяна будет более предпочтительным в качестве наследника. Как сложится судьба Карена Карапетяна, сложно сказать, но я думаю, даже если ему придется в какой-то момент покинуть премьерский пост, то он не будет очень сильно из-за этого печалиться. В конце концов, он до этого работал в частном бизнесе и вполне может уйти обратно в частный бизнес.
Серж Саргсян, по-вашему, уже готов к разговорам о том, что ему надо искать наследника?
Да, я думаю, вот тот факт, что Виген Саргсян, например, был назначен министром обороны, означает, что, с одной стороны, он готов уйти формально, но при этом он хочет сохранить за собой определенную роль в политической жизни. То есть, я думаю, что самый вероятный сценарий, это когда кто-то из близких союзников Сержа Саргсяна, например, Виген Саргсян, будет назначен премьер-министром, но Серж Саргсян продолжит определять линию партии, да, и принимать самые важные решения. И тем более, что мы видим, что в Грузии фактически Бедзина Иванишвили сохраняет влияние на принятие решений, не будучи формально руководителем государства. Я думаю, что что-то подобное мы увидим и в Армении.
Выборы в Армении с политологом Микаэлом Заляном обсуждал Вадим Дубнов. Продолжаем программу. За неделю до выборов Юго-Осетинский центр избирком неожиданно обратился в парламент самопровозглашенной республики с просьбой дать толкование термину «избиратель». Парламент оперативно удовлетворил просьбу. Впрочем, у депутатов все еще остаются вопросы к избиркому об организации голосования за пределами самопровозглашенной республики. Жанна Тарханова с подробностями.
На заседании парламента депутаты пояснили, кого считать избирателем. Это дееспособный гражданин Республики Южная Осетия, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Это человек, достигший 18 лет, не содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда и места жительства, постоянное, преимущественное или временное, которого расположена в делах избирательного округа. Депутаты также уточнили, что основанием для регистрации избирателей, проживающих за пределами территории Республики Южная Осетия или находящихся в длительных заграничных командировках, является еще и факт их постоянного проживания на территории иностранного государства или пребывания в длительных заграничных командировках. Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасиев говорит, что термин «избиратель» можно было истолковать двусмысленно, потому что многие жители Северной Осетии, владельцы паспортов Республики Южная Осетия, не имеют прописки в Южной Осетии. Однако этой категории граждан Центр избирком разрешил голосовать на выборах, говорит Петр Гасиев.
Граждане Южной Осетии, постоянно проживающие на территории другого государства, в данном случае мы имеем в виду Россию, отмечены консульством Южной Осетии в Северной Осетии, в России. Но, еще раз повторяю, там этих списков граждан нет. Соответственно, еще раз повторяю, совершенно непонятно, по каким дополнительным спискам должны эти граждане голосовать. Если у них в паспорте, в том случае, если у них в паспорте не имеется прописки. И вот в таком случае возникает вопрос, где эти люди могут голосовать и могут ли они голосовать вообще. В посольстве, значит, в нашем консульстве на Владикавказе этих списков нет. Вот тут возникает вопрос, потому что сколько печатных бюллетеней, куда их отправлять, по каким спискам будут эти люди голосовать и так дальше, и так дальше.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов отмечает, что Центр избирком действует в нарушении конституционных законов в преддверии выборов.
Данный вопрос возник в связи с открытием незаконных избирательных участков на территории Республики Южная Осетия. Мы об этом уже говорили. И вводило судебное решение Верховного суда касательно иска Анатолия Ильича Абипилова по решению ЦИК об открытии дополнительного избирательного участка на территории Северной Осетии. Как вы знаете, оно было оспорено, и суд принял неправосудное решение, подозревая, чем оно было мотивировано, да, и дать возможность, чтобы создать условия, чтобы осуществить вопросы на данном избирательном участке. Не первый раз председатель ЦИК обращается с подобными письмами, просьбами, да, в парламент. Я считаю, что это один из способов приложить ответственность.
На встрече с избирателями в селении Нагир пригородного района Северной Осетии в минувшую субботу кандидат в президенты Анатолий Бибилов заявил, что по его данным владельцами юго-осетинских паспортов являются 84 641 человек, большинство из которых проживает в Северной Осетии. Я сегодня побывала в селении Октябрьское. Здесь, в местном дворце культуры, должен быть открыт дополнительный избирательный участок. Участковая избирательная комиссия пока не сформирована. По закону, за 35 дней до выборов Центр избирком обязан вывесить списки избирателей. Здесь никого не бывает, ответили мне в Доме культуры. Источники сообщили мне, что только сегодня руководство пригородного района Северной Осетии обязало сельские администрации, цитата, «обзвонить всех жителей, имеющих юго-осетинские паспорта, для составления списков избирателей». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Согласно статистике Национальной администрации туризма, в марте нынешнего года Грузию посетили на 28% больше туристов, чем за тот же период прошлого года. Однако картину омрачают участившиеся случаи насилия и мошенничества по отношению к гостям. Хотя, по мнению главы администрации туризма Георгия Чогувадзе, такими темпами мог бы быть побит прошлогодний рекорд в 6 300 000 визитеров. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Нынешний туристический сезон продолжает динамику прошлого года. По данным туристического ведомства Грузии, в марте турпоток рос по всем направлениям, кроме Турции. В разговоре с «Эхо Кавказа» глава Национальной администрации туризма Георгий Чагавадзе рассказал об успехах.
Если сравнить статистику за 3 месяца текущего года с аналогичным периодом прошлого, то мы получим рост визитеров в 11%. Весьма отрадно, что растет количество посетителей, которые пробыли в Грузии более суток. Думаю, что нам удастся сохранить нынешнюю динамику турпотока, что позволит нам выйти на новый рекорд посещаемости. Необходимо отметить, что эти цифры находят отражение на росте благосостояния населения. По данным Нацбанка, зарубежные туристы в прошлом году потратили в Грузии 2 миллиарда 200 миллионов долларов.
Бывший руководитель туристического ведомства, а ныне владелица гостиницы Майя Сидамунидзе, считает, что рост турпотока происходит не только за счет соседних стран. Последний год Грузия стала популярным направлением для жителей ближневосточного региона, Ирана и Индии.
Двузначный показатель роста турпотока произошел, несмотря на застой прошедших лет. Можно сказать, что туристический бум растет. В ближайшие 2 года количество койко-мест в Грузии удвоится. Поэтому я бы не стала воспринимать как сенсацию эти цифры, так как до полного насыщения рынка даже прирост туристов в 20% не является кардинальным.
Вместе с тем, по мнению эксперта, росту угрожают участившиеся случаи насильственных и мошеннических действий в адрес туристов со стороны некоторых нечистоплотных бизнесменов. В этом контексте Сидамунидзе напомнила вчерашний инцидент с гражданами Индии. В одном из увеселительных заведений им вручили счет в 1500 долларов за 2 кружки пива. И эту сумму им пришлось заплатить под угрозой применения силы со стороны охраны клуба. Возможно, этот случай прогремел благодаря тому, что полиция действовала своевременно и решительно. Но это далеко не единственный случай, предостерегает эксперт.
Недавно избили гражданина Казахстана, у которого в клубе вымогали астрономическую сумму. Необходимо понимать, что состоятельные выходцы из восточных стран желают потратить свои деньги в казино или стриптиз-барах. Однако подобные истории могут свести на нет интерес к этой индустрии. Необходима целенаправленная и планомерная работа с владельцами этих заведений со стороны полиции.
Советует Майя Сидамунидзе. В какой степени негативные случаи могут нанести урон индустрии туризма? С этим вопросом мы обратились к специалисту в области интернета Сабе Чехладзе.
Обычно, когда инциденты такого рода попадают в интернет, они распространяются подобно вирусу. Разумеется, подобные факты вымогательства подрывают доверие к государству со стороны визитеров, что обязательно отразится на динамике турпотока.
Глава администрации туризма Чугуадзе согласен с этими доводами. По его информации, пострадавшие туристы запланированно покинули Грузию утром. Не просили наказать виновных в насилии по отношению к ним. МВД продолжит дознание по этому вопросу, заверил чиновник. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В программе «Время обзора грузинской прессы», который в Тбилиси подготовил для нас Серго Прикладзе.
Насколько адекватными вы считаете размеры штрафов за выброс мусора на улицах Тбилиси,
учащий?
Размер штрафа не имеет значения, просто жители столицы должны убирать за собой мусор. Конечно, штрафы, может, и повлияют на людей, и они больше не будут бросать мусор. Но их нужно заставлять подбирать все то, что они бросили на улице, чтобы они начали понимать, что загрязнять город неправильно. Думаю, когда наш город станет чистым, то у многих и не возникнет желание выбрасывать мусор.
А как вы считаете, насколько это серьезная проблема для города?
Серьезная проблема. Мы сами загрязняем свой город. Я, например, когда вижу на тротуаре, скажем, обертку от шоколада, подбираю ее и выбрасываю в урну. Делаю так потому, что, может, кто-то и заметит мой поступок и также поведет себя в другой раз. Если мы хотим жить в чистоте, сами должны очищать город.
Я считаю, что штрафов вообще не должно быть.
возможности, однако, похоже, ситуация того требует. Так или иначе, все выбрасывают мусор и все жалуются на то, что город грязный. На бычке от сигарет, на каждом шагу и другой мусор.
А достаточно ли в городе мусорных урн?
Нет, городу не хватает мусорных урн. Можно сейчас оглядеться и заметить, что в радиусе 100 метров нет ни одной урны. Реально не хватает.
Знаете, может, 80 лари – очень большой штраф. Однако нам это нужно. Так, может, безответственные люди подумают, прежде чем выбрасывать на улицах мусор. Конечно, многие скажут, в условиях, когда у людей нет денег на еду, такие штрафы неприемлемы. Тогда не нужно мусорить. Штрафовать нужно всех до тех пор, пока ситуация не улучшится.
А насколько это серьезная проблема для Тбилиси?
Знаете, на фоне других проблем это, возможно, и не стоит на первом месте. Однако стоит все же обратить на нее серьезное внимание. Мы ведь хотим жить в чистой среде. Мы должны научиться не мусорить для себя, а не ориентироваться на туристов.
Мне кажется, что штраф большой. Учитывая наши зарплаты и пенсии, мало кто сможет выплатить такие суммы. Во многих странах Европы штрафы за подобное более высокие, однако люди способны их оплатить. Думаю, в итоге это может повлиять на тех, кто мусорит, однако до того пройдет не один год, и ситуация будет накаляться.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Это была рубрика «Голоса». Мнение тбилисцев по поводу инспекторов, которые с сегодняшнего дня появятся в Тбилиси и будут взимать штраф с тех, кто мусорит на улицах города.
Голоса.
Литературный мир прощается в эти дни с выдающимся русским поэтом Евгением Евтушенко. Вспоминают о нем и грузинские, и абхазские литераторы, и читатели. В последние годы в адрес Евтушенко и с той, и с другой стороны бывало звучали упреки. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В минувшую субботу в США скончался русский поэт Евгений Евтушенко. Многие его произведения были написаны в Абхазии, на даче, в поселке Агудзера, где в гостях у этого знаменитого поэта довелось когда-то побывать и мне. Это случилось в начале 80-х годов. Когда я попросил поэта дать маленькое интервью для Советской Абхазии, он сделал это с удовольствием и одновременно весьма рационально. Поднялся на второй этаж дома в свой кабинет и за несколько минут отстучал на машинке ответы на мои вопросы о том, над чем сейчас работает, о впечатлениях об Абхазии, взаимоотношениях с абхазскими коллегами. В общем, сделал так, чтобы наверняка не получилось испорченного телефона. В конце 80-х, как прочел я вчера в одной из интернет-публикаций, Евтушенко хотел продать дачу в Агудзере и вознамерился купить директор Сухумского судоремонта завода Рауль Эшба. Причем его не смутила даже баснословная по тем временам цена – 200 тысяч рублей. Но сделку заключить не успели. Началась грузино-абхазская война. Эта война превратила весь писательский поселок в Агудзере в пепелище. В 1994 году, как рассказывал мне народный писатель Абхазии Алексей Гогуа, он организовал встречу Евтушенко с лидером Абхазии Владиславом Ардзе. В августе 2010 года Евгений Александрович побывал в Абхазии снова. В беседе с Алексеем Гогуа Евтушенко вспомнил своих абхазских друзей и то, как провел в Абхазии медовый месяц со своей первой женой Белой Ахмадулиной. Из поэтов-шестидесятников уцелели только Бела и я. А не потому ли, что свой медовый месяц мы провели в Абхазии и стали долгожителями, пошутил Евтушенко. Евтушенко выразил также желание восстановить свою дачу в поселке Агудзера. Информация о приезде в Абхазию знаменитого русского поэта разошлась и в зарубежных СМИ. Тбилисское интернет-издание «Наша Абхазия», пересказав слово в слово информацию о нем Геа Абснепресс, предпослала ей такой заголовок: «Евгений Евтушенко плюнул в лицо Грузии». В чем был этот плевок? Об этом в тексте ни слова, но надо так понимать, принимать в том, что поехал в оккупированную Абхазию, не спросив разрешения у Тбилиси. Еще одно грузинское СМИ недоумевало, как, мол, мог поступить так человек, написавший строки «О, Грузия, нам слезы вытирая, ты, русской музыка, колыбель вторая, о Грузии забыв неосторожно, в России быть поэтом невозможно». Но это еще что? Вскоре в интернете появилась многословная статья живущей в Москве литературной переводчицы Анаиды Беставашвили «В поисках утраченного имущества». Вот что она писала: «Нарушая все этические и человеческие нормы, вопреки всяким международным конвенциям, зрелый писатель и общественный деятель без всякого уведомления грузинской стороны посещает оккупированные территории. Это дикая безнравственная выходка». Конец цитаты. Впрочем, не знаю, может, истеривших в 2010-м грузинских обличителей Евтушенко утешит в какой-то мере тот факт, что и среди абхазских поэтов были выступившие с упреками в его адрес. Увы, телезрители в эмоциональном потоке слов Евтушенко во время пребывания в Абхазии не услышали ни слова об отечественной войне народа Абхазии, ни намека на сожаление, что он в силу каких-то причин и обстоятельств не осудил в то время грузинскую агрессию. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.